Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Если сегодня вы планировали заняться чем-то полезным для общества, то, увы, вам, потому что в эфире новый выпуск радио Old Comics. Сегодня мы поговорим о монархах и их неспровергателях. На арене дрессированный король Джек Кирби и полчища агрессивных товарищей. До конца 40-х годов мир комиксов знал несколько традиционных злодейских групп. Гангстеры, точнее мобстеры, это куда ближе к нашему слову бандиты, пираты, представители кровожадных сект, японцы и нацисты. Последние две категории представляли собой гремучую смесь из всех остальных групп, обильно украшенную символами восходящего солнца и свастиками. Архетипические фигуры, вроде Фуманчу, примеряли военные мундиры, а поверх коварного тевтона времен Первой мировой войны спешно рисовались солярные знаки. Ужасающие пытки, бесчеловечные казни, адские шпионские замыслы, а то и мысли насчет «а что, если они нас захватят?» Нет, это не было новым словом в массовой культуре. Мир грошовых журналов уже знавал секретного агента с позывными «Оператор 5», ранний цикл приключений которого «The Purple Wars» гордо именуют «Войной и миром Pulp Fiction». История о вероломном нападении Пурпурной империи на США стала настолько влиятельной, что ее следы мы можем наблюдать как в историях о Билли Сэвидже из 2000 AD, так и в популярном сериале «Визитеры», как оригинальном, так и сравнительно недавнем. После разгрома стран Оси клыкастых германцев вполне ожидаемо потеснили коммунисты. Дилетанты считают, что произошла просто некая замена, что начиная с эпохи маккартизма красная угроза заменила и желтую, и коричневую, и все прочее. И это далеко не так. Все эти господа с амбициями покорителей миров вполне себе сосуществовали в мире веселых страниц, а чуть позже их потеснили многие другие категории злодеев. Америка знавала две крупные вспышки истерии по поводу СССР. Первая произошла сразу после Великой Октябрьской, вторая пришлась на послевоенное время. Почему же создатели комиксов так чутко следили за политическим галсом в стране? Просто комиксам необходимо было где-то продаваться, а ничто так не обеспечивало тепленького местечка на ньюс-стенде, как наличие патриотических, в плюс к библейским и классиков картинках, журналов комиксов у издательства. Наиболее яростные агитки представляли собой нечто среднее между отредактированной краткой историей ВКПБ и предостережением о гибели мира в ядерном огне. Они выпускались исключительно в пропагандистских целях и распространялись в разного рода заведениях для подрастающего поколения, вроде воскресных школ. Коммунистам припоминали все, от перманентной революции до продразверстки. Но комиксы не были основной движущей силой охоты на ведьм, и об этом не следует забывать. Коммунисты в них всего лишь отголосок эпохи смертельной схватки двух систем на международной арене. Комикс-код способствовал исчезновению из мейнстрима целого ряда культовых злодейских фигур и, по сути, косвенно поспособствовал возникновению зловещих красных. Советская пропаганда пыталась представить это как отражение ненависти американцев к русским. Мол, их журнальчики содержат прямые призывы убивать все население СССР. На деле же коммунисты рисовались злодейской хунтой, поработившей русский народ и готовящейся поработить весь остальной мир при помощи разного рода агитации, подкрепленной мощью чудовищных видов сверхоружия. К концу 50-х красные, как враги, почти себя исчерпали. Они изредка высовывали носы, чтобы непременно по ним получить, но были почти незаметными на фоне научно-фантастических угроз нарождающегося Серебряного века. Запуск первого спутника в космос, конечно, подогрел огонь истерии, но не так, чтобы очень. Нападение летающих тарелок или гигантской саранчи все же казалось любому американцу куда более реалистичным сценарием, нежели фантазии из «Оператора 5». В 60-е нацисты вернулись на страницы комиксов. Они были и в форме себя родимых из ретроспективных серий вроде «Сержанта Фьюри», и в форме современных террористических организаций, сделанных по образу и подобию «Спектра» из похождений агента 007. Нет, конечно, про коммунистов никто не забывал. Они появлялись и тут, и там еще добрых 30 лет, действуя в основном через самопальных злодеев, либо имевших в имени эпитет «красный», либо украшенных серпом и молотом. Но, как пел Боб Дилан, времена они меняются. Поэтому во времена коренных переломов в сознании наравне с хорошими неграми начали появляться и хорошие русские, склонные, правда, временами возвращаться на стезю злодейства. В перестроечные времена появлялись ребята вроде Кейджи Биста, архаики времен Холодной войны, действующие до сих пор. Разумеется, без клюквы обойтись было невозможно, поэтому имена русских мало изменились с эпохи врагов Тарзана, Николая Рокова и Алексея Павловича. А уж фраза на русском языке. Читателя ждал либо транслит, либо диковатая псевдокириллица. И заметьте, никакой русофобии. Плохими были только господа в военной форме, а остальные товарищи хотели просто мирно пахать на тракторах в коллективных фермах. Невероятное эстетическое удовольствие доставляют гневные выкрики коммунистических гадов. Например, красный призрак во время боя с Человеком-пауком восклицает: «Борода Ленина!» Кинематограф, если честно, проехался по коммунистам куда круче. И по этой причине материалов советского времени о таких плохих комиксах очень мало. Куда больше досталось капиталистическому убийце Рэмбо и Джеймсу Бонду, кровавому 007. С развалом СССР злодеями из России стали, разумеется, русские мафиози, и параллельно появились истории об альтернативных супергероях из СССР. Коммунистические костюмированные сверхлюди — ныне призрак винтажа. Поэтому нет-нет, да и мелькнет на страницах здоровый лоб в красном костюме с неизменным «товарищ» на устах и ядерной боеголовкой за пазухой. Джек Кирби. Миф о великом страдальце. История требует своих Моцартов и Сальери. Каждому гению требуется завистливый антагонист, без этого образ не полон. Важно то, что зачастую это все полнейшая ерунда. Как в случае с мифическим конфликтом Курцберг-Либер, Кирби-Ли. К тому моменту, когда Стэн Ли попал на работу в Таймли, Кирби и Саймон уже успели сделать многое. В частности, забацать сверхуспешный журнал «Капитан Америка». С издателем Мартином Гудманом была заключена нехилая по тем временам сделка. Кирби и Саймон получают по 25% от прибыли, вдобавок к жалованию редактора и арт-директора, которые они получали и так. Здесь начинается мутная история. Саймон и Кирби втихаря подмахнули договорчик с National Publications, будущими DC, главным конкурентом Таймли. При этом парни продолжали аврально работать над тайтлами издательства Гудмана. Естественно, когда Гудман об этом узнал, он выгнал дуэт из офиса к чертовой матери. Причины такого неблаговидного поступка не слишком ясны. Саймон утверждал, что ему показалось уже неплохо, что Гудман зажилит обещанные 25%. Нам представляется более вероятным то, что дуэт просто решил не упустить возможности срубить еще денежку в обход всех договоренностей. В авантюру был втянут и Стэн Ли, запаливший Кирби и Саймона за леваком. Естественно, своего родственника Гудман не выкинул на мороз, и это дало повод для дальнейших инсинуаций на тему «Стэн Ли всех заложил». На некоторое время мы потеряем дуэт из виду. Война, работа на National Publications, открытие собственной компании, быстро прогоревшей. Эти события достойны отдельного разговора. Стоит, правда, упомянуть, что в 50-е Кирби сделал 20 историй для Atlas, как тогда назывались Таймли. И конец сотрудничеству Кирби Ли положил кризис дистрибьюции, когда множество журналов были закрыты. Как мы заметим, чувство обиды за якобы предательство со стороны Ли нисколько не мешало Джеку на него работать. Конфликт существовал только в голове Кирби. Спустя год, уйдя из DC, Джек снова начал работать на Atlas. В конце 1961 года вышел первый номер «Фантастической четверки», вместе с которым родилось издательство Marvel. А Джек? Джек стал королем Кирби. 7 лет он трудился под началом Стэна над персонажами, существующими до сих пор. Тор, Халк, Люди Икс, Доктор Дум. Список более чем внушительный. В это время, которое можно по справедливости назвать эпохой Марвел, случилось 2 неприятных события. В 1968 году, увидев, что Капитан Америка приносит Марвел неплохие деньги, Джо Саймон вдруг вспомнил, что имеет право потребовать свой кусок пирога. В 1954 они с Кирби в ответ на все еще выходящие номера журнала Капитан Америка придумали борющегося американца, надеясь побороть популярность своего предыдущего творения. Теперь же Саймон решил действовать попроще. Через суд. Самое забавное в этом то, что Кирби тогда принял сторону Марвел, поскольку сам с легкой руки отдал им Кэпа, получив за это право делать журналы с его участием и получать за это неплохие деньги. Второе событие заключалось в том, что Кирби вдруг вообразил себя центром вселенной, которому правила не писаны. Тут придется разжевывать, что такое пресловутый метод Марвел. Заключается он в следующем. Сценарист предоставляет художнику синопсис сюжета, а уж как располагать кадры, что именно на них рисовать и все прочее, решает художник. Сценарист потом вписывает диалоги и вуаля, комикс готов. Как же родился этот метод? Стэн Ли писал сценарий практически ко всем комиксам, выходившим под маркой Marvel, и банально не мог работать с каждым художником сразу. Выглядит, будто Стэну было просто лень? Ничуть. Он успевал делать сюжеты для кучи тайтлов, вести колонку, продвигать свой товар в массы. Как писал Алан Мур, такое ощущение, что у него вместо крови по венам тек кофе. Метод Марвел показал себя просто идеальным. Художник был волен проявлять себя так, как ему покажется более удачным. Командная работа, знаете ли. Кирби же заработал головокружение от успехов и начал потихоньку поплевывать на то, что говорил ему Стэн Ли. К тому же Джек очень ревниво относился к тому, что Стэн стал публичной персоной, рекламирующей продукцию Марвел абсолютно везде. Доходило до смешного. Однажды он через свою жену закатил Ли истерику за то, что в одном газетном интервью слишком много реплик Стэна и слишком мало его. Масло в огонь подлетело. повелевала история со сбрендившим Стивом Дитко, которому после прочтения книжонок Айн Рэнд стало угодно видеть причину всех своих несчастий и творческих неудач, в ком бы вы думали, в Стэне Ли. Плюс ко всему Кирби затаил обиду за придуманную им команду Inhumans, которую он считал гениальной. Но ей никто не дал отдельного журнала из-за проблем с дистрибьюцией. Долгое время Marvel не могли печатать больше тайтлов, чем дозволялось размещать в торговой сети. Новый договор, в котором запрещались судебные иски к компании, Кирби тоже не пришелся по вкусу. И поэтому в 1970 году от Рождества Христова Джек Кирби упорхнул в DC. Там король развернул кипучую деятельность, занимаясь журналами собственной вселенной «Четвертый мир» и множеством других тайтлов. Сперва все было шоколадно, но в какой-то момент издатели схватились за голову. Собственные тайтлы Кирби продавались плохо, все же из Джека получался не такой уж гениальный сценарист, особенно это касалось диалогов. А его работу над уже известными тайтлами приходилось корректировать, особенно когда он то и дело норовил нарисовать Супермена с лицом Халка. Естественно, что Джек Кирби, привыкший к принципу «делай что хочешь» у Стэна Ли, был раздосадован. Он проработал в DC с 1971 по 1975 год, а в 1976 году он снова завалился в офис к ненавистному Стэну Ли. И вновь забыты все обиды. Джека приняли как родного, устроили рекламу «Возвращение короля». Ему дали карт-бланш «Рисуй и сочиняй». Но, как потом оказалось, и Кирби не очень-то хочет работать со вселенной Марвел. Своего придумать – пожалуйста. В итоге его Капитан Америка стоял уж слишком особняком, что не могло не тревожить. В конце концов, Стэн был вынужден объявить, что отныне Кирби работает со сценаристами. В результате Джек ушел работать над мультфильмами. В случае с «Фантастической четверкой» снова вместе со Стэном Ли. О дальнейших его творческих успехах можно говорить долго, предмет разговора все же в конфликте. Финальный виток мифического противостояния Ли и Кирби начался в последние годы жизни короля. Эпатажная фигура Тодда Макфарлейна, развернувшего в 90-е знамя «Персонажи принадлежат только тем, кто их придумал», породила движение «Отдайте все авторам». Никого не заботили финансовые риски издательств, которые раскручивали ныне легендарные фигуры. Замордованный жадными родственниками и поддерживаемый фанатами, которым очень уж хотелось не спровергать былых кумиров, Кирби в многочисленных интервью начал рассказывать, как все было на самом деле, то и дело путаясь в воспоминаниях. Фанаты очень полюбили версию о том, что Стэн все украл у Джека, ведь приверженность ей автоматически делает их защитниками угнетенных в их собственных глазах. Легендарные персонажи Марвел, вокруг которых и вертится этот миф, были созданы вместе, Стэном и Джеком, и первый никогда не присваивал себе всех заслуг с уважением, отзываясь о всех художниках, в первую очередь о Джеке Кирби, человеку, которому он сам когда-то придумал титул короля и сделал его полубогом в глазах общественности. Те из вас, кто обременен средним образованием, могут вспомнить, что более 200 лет назад в Российской империи бушевала вечеринка под названием «Крестьянская война» под предводительством Емельяна Пугачева. Это был замес, в котором народные толпы восстали против власти помещиков и модной Екатерины II. Руководил восстанием мужик по имени Емельян, назвавшийся для пущей легитимности своих претензий сгинувшим, но вернувшимся императором Петром III. Многие дворяне с радостью вписывались за мужицкого царя, признавая в нем натурального Карла Петра Ульриха, императора Петра III. Естественно, ни для одного из них Пугачев ни на йоту не был императором, а вот на бунтовщиков пример начальников производил впечатление и крепил их веру в мужицкого царя и Емелю. Поход под знаменами мужицкого короля Кирби против злых корпораций всегда вдохновлялся людьми, которым противен естественный порядок вещей в мире авторского права. Если кому-то платят за то, чтобы он создавал что-то новое, то права на это новое всегда будут принадлежать работодателям. Те, кто провоцировал заочный конфликт Ли и Кирби, прекрасно знают это. А вот волнующиеся фанатские массы, как правило, нет. Вечная память умам, павшим на полях этой бестолковой войны. Звенит колокольчик. Несите своих мертвецов. Наше радио «Шапито» на сегодня закрывается. Львы расходятся по клеткам, акробаты — по кабакам. Увидимся в следующий раз. Следите за афишами и не прячьтесь от грозы под одиноко стоящими деревьями.